Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Голос виолончели. Передача Тамары Леленковой.
Когда фотограф Ман Рэй в начале 20 века нарисовал на женской спине музыкальные эфы, придав ей сходство с виолончелью, он следовал не только зрительной ассоциации, но и слуховой. Правда, несколько раньше Вольтер, услышав музыканта Дюпона, воскликнул: «Вы на моих глазах превратили быка в соловья», но это образ скорее литературный. К тому же виолончель в те времена выступала преимущественно в качестве аккомпанемента, и только в 20 веке ее голос, так похожий на человеческий, зазвучал соло наравне со скрипкой и фортепиано, рассказывает виолончелист Александр Князев.
Виолончель бурно прогрессирует именно в 20 веке. И, в принципе, сейчас она вошла на один уровень с такими инструментами, как фортепиано и скрипка. Но раньше, конечно, такого равенства не было. Самым популярным инструментом всегда был рояль, да, фортепиано. Скрипка, наверное, на втором месте. Виолончель в середине 20 века твердо занимала третье место. До 20 века, когда начался бурный рост виолончели как сольного инструмента, это действительно в основном все-таки был инструмент камерный. То есть виолончель была совершенно абсолютно необходима в камерных ансамблях, таких как струнный квартет, трио, струнное трио, фортепианное трио, фортепианный квартет. Все это держалось на виолончели. Это не значит, что до 20 века не было виолончелистов-солистов. Были. Но в 20 веке появляется Пабло Казарес, знаменитый испанец, который всему миру открывает сюиты Баха как высший полет мысли и гениальности Иоганна Себастьяна Баха. И виолончель вообще выходит на первый план. И вот появляется сравнительно со скрипкой или с роялем небольшой, но для инструмента, который только-только появляется на сольной сцене, огромный репертуар. И сейчас место виолончели — это место инструмента, который абсолютно на равных со скрипкой, с альтом занимает сольные позиции. Спектр возможностей виолончели, он настолько велик, я не могу сказать, что что-то ей не подвластно. Мне кажется, что вот эта близость к человеческому голосу и вообще какая-то большая духотворенность. Я вот сейчас, может быть, скажу какие-то вещи, которые очень не понравятся некоторым моим коллегам-пианистам. Все-таки струнные инструменты доставят мне больше радости. Может быть, какой-то большей искренности, может быть, большей близостью к человеческому голосу. Я еще очень люблю человеческий голос. Инструментом 13 лет, вот непосредственно с этим инструментом, потому что тут не просто виолончель, да, тут конкретно это виолончель. Вот это виолончель со мной 13 лет. Вот во Франции виолончель мужского рода, в России женского рода. Я считаю, что, конечно, женского. Это инструмент Карла Бергонци, 1733 год, Кремона. Бергонци — это был любимый студент Страдивари. То есть это самый-самый высший уровень. Он стоит $1 миллион, наверное. Но это трудно оценить в России, другие цены. Но он, конечно, принадлежит не мне. Это собственность государственной коллекции музыкальных инструментов. Звук инструмента постоянно меняется. Постоянно. От чего это зависит, понять очень трудно. Когда видно, что отошла там дека, трещина старая открылась, это все понятно. А бывают какие-то вещи, которые не связаны с этим. Никаких трещин не открывается, ничего не отклеивается. А инструмент звучит как-то иначе. Вот не так, как тебе хотелось. Или наоборот, иногда звук начинает звучать как-то неимоверно, чего ты даже не ожидаешь. То есть он как-то реагирует на что-то. Абсолютно живой организм. Совершенно непредсказуемый, неопознанный такой какой-то звуковой объект, я бы так сказал. Встреча с инструментом – это постоянно новая встреча. Это каждое свидание. Какой взгляд, какой голос. Иной раз в течение дня все меняется. Вот это самое страшное. Утром ушел, все было хорошо. Вечером приходишь, боже мой. Начинаешь думать, что же днем произошло. Все думают, погода. Дождливо, недождливо, сыро, ветрено, жарко, холодно. Яркое утро, игра на виолончели, яркое солнечное утро для виолончели, для моей, как-то что-то как-то не идет. Никогда не слышал, что в этот момент были какие-то самые лучшие звуки. А вот вечером, вот на закате, когда уже сумерки, и когда вообще солнышко зашло, глубокой ночи, потрясающий был момент. Thank you.
говорит виолончелист Александр Князев.
Мы, в общем, занимаемся, как ни странно, немножечко таким гипнозом. Немножечко. Представьте себе, что происходит. Приходит огромное количество людей. Там 2000 человек может прийти в один зал. 3000 большой зал какой-нибудь, да, в Японии. У нас таких нет, у них есть. Послушать одного, как он издает какие-то звуки. Но публика везде немножко разная. Скажем, например, итальянская публика или испанская, или вот только что был в Португалии, да, южные народы, они очень экспансивные, очень. Меня поразила японская публика. В Японии я играл очень трудную программу, а именно 6 вид Баха для виолончели соло. Ну, представьте себе, подряд 3 часа только виолончель, соло, даже без аккомпанемента рояля, да. Вот никогда не знаешь, как эта публика будет тебя воспринимать, не будет. Японцы слушали, затаив дыхание. Я понял, что это не только дань и вежливости, и, так сказать, ну и, может, там, извините, что я не так плохо играл, но это еще и свойство ихнего характера. Они любят глубокое, они любят постигать, они любят внимательно слушать собеседника, они не перебивают. С другой стороны, ничего не могу сказать плохого о скандинавской публике, потому что, когда я играл в Гетеборге, в Швеции, весь зал встал после того, как я сыграл. Должен сказать кое-что о московской публике. Это очень трудная публика. Иногда мне кажется, что это самая холодная публика в мире. Иногда мне кажется, что это самая снобистская публика в мире. Ну, московская публика, конечно, страшно избалована. У нас были все невероятно профессиональны. Но, с другой стороны, если они уж тебя любят, то они тебя тоже любят, они помогают. Но завоевать эту любовь очень трудно. Я должен сказать, что я играю все-таки уже очень много лет в Москве. Но вот похвастаться тем, что публика уже моя, я могу только буквально несколько последних лет. Еще хуже, в смысле, публика Санкт-Петербурга. Это закрытая для меня публика, которую я, правда, туда тоже езжу регулярно, хотя, конечно, играю не так часто, как в Москве, но она для меня пока закрыта. Я ее не понимаю, и она меня, не знаю, как-то воспринимает как-то, конечно, но как, я еще понять не могу.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Голос виолончели».
Я спросила у музыканта, ученика Натальи Гутман, Димы Прокофьева, почему он предпочел виолончель.
Меня отдавали на скрипку, как всех, сначала, потому что виолончель всегда страшно. Это большой инструмент, это гораздо тяжелее, чем скрипка, он менее удобный. Вообще с ним всегда почему-то больше проблем. Так уж получается. Например, на виолончели нужен отдельный билет на самолет. То есть как за человека. Такие правила, как ни странно, в любой стране мира, в любых авиакомпаниях. Мечта всех виолончелистов, чтобы это было не так. Но это среди прочего. Ну и сам вес ее все-таки с футляром вместе около 7 килограмм. Скрипка тоже поначалу пугает, потому что сама постановка игры на скрипке, она очень неудобная и неестественная. Потому что левая рука скрипача выворачивается в самом неестественном, как только может быть, положении. В детстве, если человека насильно не заставить постоянно этим заниматься, любой ребенок просто не понимает, как это делается, потому что ребенку так руку вывернуть нереально, и сам он никогда до этого не дойдет. Тут нужно было либо жестокое насилие, что делают практически со всеми скрипачами, либо пустить по волнам. Я тоже не проникся этой скрипичной идеей, постановкой. Как бы когда увидел виолончель, сразу понял, что это гораздо удобнее, потому что постановка и поза виолончели гораздо естественнее. Потом, когда я уже начал серьезно заниматься на этом инструменте, то понял, что он тоже не особенно удобный. И вообще, как потом оказалось, что виолончель по техническим данным все-таки уступает скрипке. По причине расстояний больших на грифе, чтобы нам сыграть быстрый пассаж, нам надо хотя бы сделать движение рукой в 4 раза больше, чем скрипачу. Это оказалось ключевым моментом, почему, собственно, у виолончелистов репертуар более певучий и, что называется, менее виртуозный.
Прежде виолончель держали несколько иначе. Не было опорного шпиля, инструмент придерживали ногой, полуобняв. Такой посадкой пользуются и сегодня, когда исполняют старых композиторов. Однако современную музыку играть таким способом невозможно. Я спросила у мастера скрипичных дел Анатолия Кочергина, не меняется ли, не портится ли от реставрации звук старинных инструментов.
Хорошая реставрация никогда не влияет. Вот у Спивакова скрипка. Заплатка. У него вот так грудь поставлена вот посередине, гобети у него. Когда я брал инструменты, там просто тоже была вставка, но была одна часть выше, другая ниже. Но так как червь там повредила деку, я тогда выровнял просто эти две половинки. Все его, взлет его был на этом инструменте. И, кстати говоря, до того, когда вот этого не было, он звучал тускло. Все зависит от реставрации. Страдивари, даже Маджини, вот 300 с лишним лет уже. И на них играют. Своевременно реставрировать их надо. Чаще всего надо лакировать те места, где протирается. Скрипки, виолончели, это смычковые инструменты, нижние дека, обечайки и головка из клёна всегда делается. У нас закарпатский клён хороший и ель. На Кавказе. В зависимости от того, где росло это дерево, имеет колоссальное значение для акустики. И потом уже выдержка. Самое маленькое считается это 10 лет. 50% звук зависит от дерева и 50% изготовления инструмента, как мастер изготовит его. Вот в Гварнере чаще у него звук чайный такой трагичный, такой, но плотный звук. Страдивари более лиричный. Ну вот Штайдер, у него хорошее звучание и все, но он больше как бы гобой. Гобойное такое звучание. У итальянцев человеческому голосу больше, ближе.
Говорит виолончелист Дмитрий Прокофьев.
Всегда трагедия – это когда что-то происходит в плане рук, потому что это очень часто, и у многих все через это проходят. Но это все равно, что когда певец сажает себе голос. Я тоже через это прошел, и, собственно, то, что всегда висит, когда мог уж меньше. Ну, сейчас уже просто физиология такая, то есть получается так, что даже у меня эта рука длиннее, чем эта, как у всех. Это даже смешно. Страшнее именно мышечные проблемы. Страшно, когда руки переигрываются, потому что ты прекращаешь играть на долгое время. Руки после некоторых произведений такие, будто вы поднимали 150-килограммовую штангу в течение 10 минут. Ну, это обычно любые быстрые произведения. Ну, в современных произведениях можно руку просто потерять. Большинство музыкантов 60% времени им придают тому, чтобы расслабиться и сыграть все всегда свободно. Сейчас у меня довольно неплохой инструмент из государственной коллекции итальянцев. Но этому инструменту 3 века. Но это всегда очень, конечно, таинственно. Ты всегда держишь в руках вещь, которая сделана, может быть, еще до Баха. Я очень переживал, когда по своей неаккуратности разбивал инструмент. У меня было много инструментов, некоторые я разбивал, их потом чинили, но это всегда шок огромный. Это всегда вызывает страх чудовищно всех музыкантов, когда они бьют свой инструмент. Когда разбивается такой инструмент, это такие всегда переломные моменты в жизни. А это случается очень часто. Дерево, которому зачастую более 300 лет, которое постоянно находится под напряжением струн, это напряжение равно около 30-40 килограмм. Знаете, виолончелище бьется гораздо больше, чем скрипка. Сил должно быть больше, не успеваешь проследить. Это для многих инструменты то, через чего вы, собственно, все выражаете. Это вообще как дети. Иногда люди с голоду помирали, имея возможность продать свой инструмент, получить несметные богатства, не могли расстаться с ним, все равно, чтобы продать ребенка. Я знаю скрипачей, которые спят со своим инструментом. Наверное, это не очень удобно спать с виолончелью. В основном считается, что хорошие инструменты мастера современные не делают. Редко кто играет у нас на современных инструментах.
В передаче Тамары Леленковой «Голос виолончели» звучала музыка в исполнении Пабло Казальса, Мстислава Ростроповича, Дмитрия Прокофьева и Александра.